Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 октября. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16.06. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок. Сегодня понедельник. Пробок меньше, чем обычно, но сегодня Яндекс обещает нам, несмотря на все это, 8-бальные пробки. Прямо сейчас в городе 5 баллов, в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, а вот в 7 вечера сегодня, возможно, по Яндексу 8-бальные пробки. В ближайшие 20 минут в прямом эфире мы будем обсуждать заявление пресс-секретаря Владимира Путина. Дмитрий Песков сказал, власти отслеживают ситуацию с коронавирусом и сочли поддержку бизнеса и граждан в условиях пандемии достаточной. Да, работает целый ряд способов поддержки бизнеса и населения. Вторая тема – это генсек ООН заявил о необходимости 8 миллиардов долларов на мировую кампанию вакцинации. Сейчас, как кажется, вакцинация – это дело каждой страны отдельно взятой. Означает ли это, что Организация Объединенных Наций собирается ставить это как мировую проблему и пытаться быть координатором решения этой проблемы? Поговорим через 10 минут. Параллельно следим, что появляется на лентах новостей. Вот, кстати, про коронавирус. Заявление Поповой. Процесс мутации коронавируса не вызывает тревоги, но без массовой вакцинации возможно появление более опасных вариантов, говорит она. Пока неизвестно, какой уровень антител к коронавирусу реально защищает от заболевания, говорит Попова. И еще, вразумительных данных о происхождении коронавируса, говорит Попова, не появилось. Все это я цитировал по ленте агентства ТАСС. Посмотрим, что из срочных сообщений сейчас появляется на лентах агентства РИА Новости. 7 российским туристам, арестованным в турецкой Анталье, по подозрению в поджоге леса, как заявил в интервью РИА Новости, их адвокат грозит от 2 до 7 лет тюрьмы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно 7373948, код города 495. Сразу проанонсирую, что у нас через час в программе «Своя правда». Здесь будет Ян Хайцер, здесь должен быть Петр Шкуматов. И мы будем обсуждать, насколько действительно должны быть платные дороги. И насколько, если они уж должны быть, насколько дорогими они должны быть для тех, кто ими пользуется. Вы слышали, что есть предложение чиновников, чтобы платные дороги стали несколько дороже, чем сейчас, мягко говоря. Первая тема. В Кремле сочли поддержку бизнеса и граждан в условиях пандемии достаточной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что власти отслеживают ситуацию с коронавирусом в стране. Хватает ли действующих мер, спросили журналисты, учитывая ограничения. Песков сказал, на данном этапе да. Работает целый ряд способов в поддержке бизнеса и населения. На данном этапе хватает действующих мер. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Он с нами на прямой связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Добрый день.
А можно ли на самом деле попытаться объективно оценить, хватает ли таких мер на самом деле?
Вы знаете, это крайне сложно. Это такой вопрос диалектический. Во-первых, непонятно, сколько будет продолжаться этот локдаун. Непонятно с точки зрения региональной, потому что где-то в каких-то регионах, по-моему, в 6 он уже начался. И плюс будет на следующей неделе. Остановится ли Москва условно на одной неделе? Вы же прекрасно понимаете, что для пандемии одна неделя, причем не сплошного локдауна, а там выездного, с театрами, с кино, это смех в зале, понимаете? Я не исключаю, что будет продолжение. Ну, основной удар получит сфера услуг. Это рестораны, кафе, бани, прачечные, парикмахерские и тому подобное. Насколько я понял, что стройки, промышленность, сельское хозяйство останавливаться не будет. Потом нам нужно учитывать, что 40% экономики у нас работает в непрерывном цикле. То есть вся добыча, весь транспорт, там та же торговля, часть обрабатывающей промышленности. То есть для них нет остановок. Они работают 30 дней в месяц. Ну, мне кажется, что финансово сильные, даже финансово средние организации, если будет действительно с 30 по 8 только, они это дело переживут, понимаете? А вот те, кто с колес работает, ну, для них варианты банкротства я не, не исключаю.
Смотрите, ну вот сегодня в новостях уже Мишустин же сделал заявление насчет этих грантов, исходя из количества работающих по одному МРОТ. Насколько это может помочь?
Нет, помочь может любая помощь. МРОТ, пол МРОТа. Но вы понимаете, там, предположим, ресторан у меня. Во-первых, это касается исключительно не бюджетников. Это только частный бизнес может попасть под это все дела. И у меня условно средняя зарплата в ресторане где-то 30. А мне дают на каждого МРОТ. Это 12,5. То есть люди будут терять по 18 тысяч. Вернее, тут непонятно, сколько будет это все продолжаться. Но, в общем-то, это форс-мажорная ситуация. Это прошел весь мир такую ситуацию. Все страны оказались в этой ситуации. Кто-то помогал больше, кто-то помогал меньше. То есть это, конечно, не катастрофа, но проблемы у некоторых предприятий, особенно у финансово слабых. Мы же фактически теряем 8 дней оборота.
Это да, но там же часть праздники, а там другие обороты.
Ну хорошо, праздники-то. Праздники, рестораны, кафе, бани и парикмахерские делают больше, чем...
Об этом я и говорю.
Правильно, но я беру средний оборот. Если 30 дней, предположим, работает ресторан, значит в день он делает 3,33... сотых оборота, то есть прибыли оборота. 8 дней выкидываем, 8 умножить на 3,33, это больше, чем четверть оборота это предприятие потеряет. Кто-то выдержит, кто-то, кому-то будет тяжело, а кто-то может оказаться в безвыходной, кто с колес.
Вот смотрите, вы сказали чуть выше, ну, что за границей тоже помогают, кто-то больше, кто-то меньше. Вот то, как помогают здесь, в Российской Федерации, это скорее как у них меньше или как у них больше? Или
вы
совсем
знаете,
мало?
Я, конечно, статистику не знаю, но давайте вот на примере Америки. Мы сейчас даем, где-то была озвучена цифра 37 миллиардов рублей.
Ну, там даже 38,4 такая цифра.
Хорошо,
тоже.
Хорошо, но 38,4 миллиарда. 38,4 в долларах – это 3,8 разделить на 7 – это 500, где-то 600 миллионов долларов. Вот последний пакет американцы дали на помощь бизнесу и людям 2 триллиона. Не миллиарда, а 2 триллиона.
Ну, так там же все в другие уровни и доходов, и расходов. И, в общем,
конечно,
так и должно
быть. Конечно, и доходы, и ВВП. Ну, я скажу, наверное, мы где-то в середине стоим.
А, все-таки
наверное,
так.
Ну, конечно, но мы, извините, по ВВП в номинальном выражении занимаем 12-13 место. Это, в общем-то, не такое плохое место. Мы первый 15 входит.
Хорошо, еще, и вы с этого начинали, вот сегодня Forbes пишет, ссылаясь на свои источники, то есть официальной информации, естественно, нет, еще даже первый локдаун не начинался, а тут Forbes пишет, мэрия Москвы обсуждает варианты продления локдауна после 8 ноября, один из вариантов еще на неделю, а другой, более жесткий вариант продления ограничений до 1 января 2022 года. Ну, то есть, получается, чем на месяц, более чем на 2 месяца даже. Так вот, с вашей точки зрения, насколько это может больно ударить по экономике? Опять же, учитывать надо и то, что если бы не это, люди бы умирали.
А вы знаете, если положить на весы экономику и людей, конечно, люди в приоритете. Я еще раз повторю, что одна неделя локдауна для такой широкой пандемии – это вообще разговор ни о чем. Уводить нужно минимум, ну, я, конечно, не инфекционист и не пандемиолог, но минимум 3 недели с жестким локдауном, как это делает Израиль, как это делает Италия, понимаете? Вот. Если уйдем в месяц или, не дай бог, до конца года, это для частного бизнеса может быть катастрофой. Но, извините, у нас есть резервы. У нас 600 миллиардов долларов ЗВР, золотовалютные резервы. Это 42 триллиона, это 2 с лишним бюджета. У нас 13 триллионов ФНБ. это, ну, о чем говорить? Значит, нужно будут, тогда будут совершенно другие финансовые субвенции, другие финансовые бонусы. Все возможно. У нас поддержать экономику и людей возможно. Для этого нужна политическая и экономическая воля.
Деньги есть, а печатный станок запускать не надо?
Ну, печатный станок работает, не волнуйтесь. И все правильно, что он работает. Он во всех странах работает, понимаете. Сейчас мы живем не по законам Адама Смита и Давида Рикардот. То есть сейчас все печатают деньги. Всегда надо выходить за счет печатания денег из таких ситуаций. Пандемии, локальные войны, техногенные катастрофы. Все страны всегда руками своих центробанков печатают.
Хорошо, деньги. Тогда совсем коротко, если. Вот до этого был определенный уровень экономики при определенных ограничениях. Ситуация же меняется, и экономика теперь иначе выглядит, чем, например, в начале 2020 года. Если дальше закрывать, то без большей помощи уже не обойтись.
Не обойтись. Я еще раз говорю, это форс-мажор. В конце концов, экономика найдет свое равновесие, когда улучшится санитарная обстановка, когда процентов 60-70 будет провакцинировано. Все наладится, но это форс-мажор, и из него надо выходить совершенно другими, нетрадиционными методами.
Понял, спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. 201-й уверен, что люди умирают, потому что врачи не умеют лечить, и Россия на 53-м месте в мире по уровню здравоохранения. Ничего, 201-й, что, в общем, врачи в мире не умеют лечить коронавирус? А проблема именно в этом. Что еще? Наблюдатель. Нам все равно, что там будет с ресторанами, большинство в них и не ходит. Вот это тоже хороший подход. Если я этим не пользуюсь, значит, можно закрывать. А то, что там будут страдать от этого другие, меня это не волнует. Вакцинировались бы все бесплатной вакциной, не было бы локдаунов, и бизнесы были бы на плаву. Но борьба с чипированием и Биллом Гейтсом оказалась важнее, пишет Виталий из Филей. Юстас обращает внимание на то, что сегодня уже объявлено, в Питере приняли решение не снимать ограничения до момента, когда уровень вакцинации в городе не достигнет 80%. Очевидно, что этого за неделю локдауна не произойдет. Ну, насколько уместно в данном случае использовать слово «локдаун», это отдельный спор. Здесь сейчас мы его вести, конечно, не будем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Алексей Морозов теперь спорит по поводу уровня здравоохранения и 53-го места, о чем написал 201-й. Откуда данные? Пишет Алексей Морозов, он вечно недоволен, в данном случае называет чушью сообщение про 53-е место. Как-то наладится экономика, когда у нас и без пандемии с экономикой было все плохо. Бывали разные варианты, Скиф, бывало время, когда с экономикой было получше, а бывало, когда похуже. Предприимчивые, пишет Юстас, продолжает писать, что-нибудь сами придумают, не пропадут, помогать сейчас надо исключительно немощным и малоимущим. Такой взгляд на состояние экономики тоже довольно широко распространен. Бизнесу помогать не надо. То, что выживет, выживет. Но еще раз напоминаю, что многие из тех, кого вы называете малоимущими, как раз на этот бизнес работают. И если бизнес загнется, то у малоимущих доходов не будет вовсе. Есть такая проблема, или может быть. 7373948. Теперь следующая тема.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна цитата из выступления главного санитарного... главы Роспотребнадзора Анны Поповой в эфире Первого канала. Она заявила, что в Москве и Подмосковье выявлено 3 случая заражения новым вариантом дельта-штамма. Та же мутация коронавируса, что в Великобритании, сейчас составляет около 7%. Здесь 3 случая в Москве и Подмосковье, и мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Генсек ООН тем временем заявил о том, что на мировую кампанию вакцинации надо потратить 8 миллиардов долларов. Антонио Гутерреш сказал, средства нужно выделять в срочном порядке, нужно немедленное денежное вливание, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин, и мы призываем большую двадцатку нам с этим помочь. Генеральный секретарь также отметил, что человечество должно быть вообще готово и к будущим пандемиям. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением, он с нами на прямой связи. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот то, что говорит Гутерреш сейчас, это попытка Организации Объединенных Наций возглавить процесс борьбы с коронавирусом? Или это признание того, что проблема окончательно становится общемировой?
Ну, то, что проблема стала общемировой, это уже ясно было в 2020 году. И, честно говоря, несмотря на то, что ВОЗ во многих ситуациях повела себя не совсем последовательно и системно с самого начала и не смогла организовать какую-то вот системообразующую и реализовать свою системообразующую роль в отношении пандемии, но позиция ВОЗ в отношении вот именно справедливого распределения вакцин с их точки зрения, она достаточно последовательна. И руководитель ВОЗ об этом говорит не первый раз. И я хочу поправить то, что 8 миллиардов, которые он упомянул, речь идет о деньгах, которые необходимо выделить до конца этого года. А всего на справедливую с точки зрения ВОЗ вакцинацию требуется в настоящее время более 11 миллиардов долларов.
Но вот смотрите, заметьте, все-таки вот эта попытка перераспределять вакцины, это ведь все-таки попытка завести некий общий мировой центр, который будет бороться с коронавирусом. Такого сейчас вроде нет.
Такого центра нет, но надо понимать, что в настоящее время три четверти людей, получивших вакцину, живут лишь в 10 странах. И уже многие-многие страны из тех, которые производят вакцину, оказывают очень большую и объемную благотворительную помощь другим странам. Так, в частности, полмиллиарда доз, которые передала более 100 странам мира. Германия только что объявляла о выделении 17 миллионов доз. Все это нужно, например, с учетом того, что в Африке население привито лишь в объеме 3%. И поэтому как раз ученые, говоря о том, что не получится остановить пандемию или, по крайней мере, замедлить ее рост, если будут такие диспропорции в отношении распределения вакцинированного населения.
Но тогда ведь другая проблема. Это проблема, которую все равно не победить в ближайшее время. И сколько угодно можно бороться в пределах, к примеру, одной Российской Федерации, но все равно будет много стран, в которых эту беду не победят, и значит придется, натуральное хозяйство или что? Ну, если хочешь быть здоров.
По сути дела, так страны себе и повели. Они не смогли принять этот вызов, на мой взгляд, цивилизованно. Не был создан ни одного центра в отношении как раз общемирового обсуждения вот этого вот распределения вакцин, общего противостояния пандемии. И каждая страна в итоге решала проблему пандемии, решает, исходя из собственных ресурсов и из собственной динамики, собственно, течения пандемии. Но следует сказать, что ведь вопрос победить пандемию как таковую, наверное, сложно так вопрос формулировать, потому что воздушно-капельная инфекция, она свое, как показывает история, доберет в итоге. То есть люди в любом случае получат антиген этот или путем заболевания, или путем вакцинации, одно из двух. И надо понимать, что просто для того, чтобы система здравоохранения мировая и в каждой отдельной стране справилась с потоком больных, нужно растянуть эту эпидемию на, возможно, больший срок, чтобы хватило медикаментов, хватило врачей, хватило ИВЛ, хватило коек в больницах. И это является главной задачей, по сути дела, растянуть эпидемию. Потому что вирус с нами навсегда, мы стали его естественным резервуаром, и поэтому надо понимать, что жить с ним нам еще долго и долго.
Ну и вот эта вот попытка генерального секретаря ООН говорить о том, что нужно все-таки так или иначе некую структуру, если я правильно понимаю Гутерреша, то с вашей точки зрения, вот это единственный реальный путь?
Если говорить о каком-то централизованном распределении благотворительных вакцин, то, наверное, должна быть какая-то комиссия. Почему бы ВОЗ, собственно говоря, не возглавить эту комиссию? Угу. Вот. Я не вижу здесь никакой особой коммерческой подоплеки, потому что деньги-то выделяют отдельные страны.
Тогда еще одно требует уточнения. Вот один из наших слушателей после того, как мы с вами поговорили, пишет, а чем это натуральное хозяйство поможет в борьбе с пандемией? Почему вот закрытие границ, например, реально может так или иначе, хотя бы в локальном месте, пандемию победить?
Оно ограничит поступление других штаммов и распространение инфекции в страны с с достаточно высоким уровнем вакцинации для того, чтобы не создавать там повышенные какие-то очаги новые и не увеличивать вирусную нагрузку, возможно, локально. Хотя нашей стране в данном случае говорить об этом, наверное, и бояться не стоит, потому что мы в настоящее время показываем пики и заболеваемости, и смертности.
Это мы можем привести.
Да, поэтому, да, это мы можем привести, поэтому в данном случае, наверное, надо бояться того, что скоро наши самолеты не будут пускать в какие-то аэропорты, ну, и а не наоборот.
Последнее, теперь это актуальная история, ну как теперь? Теперь это сильно актуальная история в связи с тем, что много ограничений вводится. Макс пишет, обращаясь к вам, а как я могу убедиться в том, что вакцина действительно понижает возможность заразиться?
Ну, знаете, спорить с антиваксерами или с крайне вот такими скептически настроенными людьми, это уже совершенно понятно, почти бесполезно, их можно убеждать, есть статистика. За 2 минуты любой человек, который умеет пользоваться интернетом, эту статистику найдет в плане тяжелых случаев и заболеваемости. Вот. А лично убедиться можно, сходив в ковидную больницу, поговорив с врачами из красной зоны.
Спасибо. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением, был с нами на прямой связи. А Артем быстро переводит эти 8 миллиардов долларов. Еще раз напомню, Николай Прохоренко специально подчеркнул, это 8 миллиардов на ближайшие пару месяцев. Но Артем делит 8 миллиардов на население Земли, которое, как известно, для простоты тоже 8 миллиардов, и получается по доллару на человека, как бы копейки, а речь идет исключительно о вакцинации золотого миллиарда, полагает Артем. Поскольку привитые все равно заболевают, наверное, надо стремиться к 60% переболевших, поскольку вакцинированные просто откладывают время заболевания на более отдаленное время. 344-й, что там говорил Николай Прохоренко про Яндекс и Гугл? Я вот помню, что были какие-то разговоры. Там же некоторая история. Вакцинированные, откладывая время заболевания на более отдаленное, имеют большие шансы дотянуть, чем невакцинированные, которые тоже откладывают время заболевания на более отдаленное время. 7373948, телефон прямого эфира. Анна пишет, какая разница, помирать от вируса или от голода? Ну, как бы, по-моему, большая разница, нет? Мне кажется, что это просто очевидная история. Конечно, помирать от вируса страшнее, чем от голода. 7-3, 7-3. А главное, с голодом можно хотя бы как-то попытаться решить. С вирусом почти невозможно. Виталий говорит, по доллару на человека почти не совсем справедливо. Да, и еще, 651-й пишет нам, что в районе черной грязи полностью перекрыта в Москву ленинградка. Если кому надо ехать и есть возможность свернуть на платную трассу, езжайте туда, пишет 651-й. На Ленинградке в районе Черной грязи движение перекрыто сейчас полностью. Почему, в чем причина, не уточняет. Не перепроверял по карте пробок, а мы сейчас говорим по телефону по поводу вакцинации, мировой вакцинации. На нее не хватает 8 миллиардов рублей, причем в ближайшие 2 месяца. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да. Добрый день. Что такое 8 миллиардов для всемирной экономики, это ничего. И получается, как у Высоцкого в песне. Если хилый, сразу в гроб. Сохранить здоровье, чтоб.
Ну так надо быть нехилым, значит.
Нам нужно вакцинироваться или нет? Пускай кто-нибудь объяснит. Или ждать, пока я заболею.
Подождите, вот как бы до этой минуты, 25 октября, понедельник, 16:28:58, никто еще вам не объяснил?
Ну, вообще непонятно тогда,
что. Да что вы, полагаете, что до сих пор все еще непонятно? Хорошо, это вот к вопросу о том, надо ли объяснять. На сегодняшний день человек говорит, вообще непонятно, что делать. 7373948. Вайс, вам понятно, что делать?
Да, мне понятно, что делать. Когда в борьбе с полиомиелитом и ОСП объединили все страны, независимо от своих политических амбиций, на нынешнем этапе все выкладки ООН будут бесполезны, пока они не станут объединяющим знаменателем данных стран, которые совместно в том числе синтезировали прививки от данных страшных штаммов. Штамм будет мутировать, и в том числе в отношении различных вакцин, как это уже доказано. Благодаря своей трансграничности мы получим различные штаммы и лямбда, и Ю, и Ви, и W.
20 секунд,
поэтому это история надолго.
20 секунд, так вот мировая структура борьбы с коронавирусом поможет?
Нет, сейчас мы действуем растопыренным кулаком, в отличие от того времени, когда почти в течение 20 лет все страны объединились, в том числе на африканском континенте.
Надо будет запомнить, растопыренный кулак. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 октября, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, и продолжаем мы о главных событиях этого дня говорим, следим за лентами новостей и смотрим, что творится на московских дорогах. По поводу Ленинградки, помните, нам один из слушателей написал, теперь другой, 556-й, уточняет, на Ленинградке авария с участием автобуса, легковушки из целых трех грузовиков. Я посмотрел, это очень серьезная пробка, и в ту, и в другую сторону, там два ДТП. Если вы едете из города, тоже есть ДТП, но только правый ряд сложности вызывает. А вот если вы в город едете, тогда там уже бордовая пробка, и там и правый, и средний, и левый ряд задействованы. Еще раз напомню, что эту ситуацию охарактеризовал 651-й, как в районе черной грязи полностью перекрыта Ленинградка в Москву. При возможности объезжайте другими дорогами. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это выступление в Татарстане против закона об отмене должности президента этой республики. Первая тема. А вторая тема, это деятельность Роскосмоса. Есть новости, там уже снимали кино, теперь собираются отправить в космос ракету, раскрашенную под хохлому. Вот как к этому всему относиться, поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей и за картой пробок. Еще раз к этому вернемся. В городе сейчас 5-бальные пробки, несмотря на понедельник. Яндекс обещает нам сегодня 8-бальные пробки в районе 7 вечера. Первая тема... сначала новости. Срочные новости, которые прямо сейчас появляются. Буквально Попова, глава Роспотребнадзора, как будто бы слушала нас про локдаун. Локдаун это или нет? Введение нерабочих дней на территории России, заявила Попова, это не локдаун.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сенатор Клишес недавно предложил переименовать всех руководителей субъектов в глав, отменив наименование президент и губернатор. Президент парламента Татарстана заявил о праве называть Рустама Миниханова, то есть главу этого субъекта Российской Федерации, президентом. Депутаты Госсовета региона решили, что положение законопроекта Клишеса противоречит основам конституционного строя как демократического федеративного правового государства. Ну, то есть, если федерация, то могут быть и президенты, и губернаторы, и главы. Сергей Старовойтов, руководитель федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Он с нами на прямой связи. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Не первый раз уже пытаются так или иначе убрать региональных президентов, но вот это традиционно не получается. У вас есть объяснение, почему? В чем принципиальная заинтересованность некоторых регионов, чтобы у них действительно были президенты?
Ну, понимаете, строго говоря, речь идет не о регионах, а речь идет об одном регионе. Татарстан сейчас остается единственным субъектом Российской Федерации, где сохраняется должность президента. А все остальные национальные республики привели название в соответствии с этой нормой. Но, понимаете, есть какое обстоятельство? И здесь, конечно, Госсовет Татарстана прав. Если мы юридически находимся в федеративном устройстве, Российская Федерация как государство имеет федеративное устройство, в отличие от унитарного устройства государства. Что подразумевает федеративное устройство? Это значит, что субъекты федерации, входящие в такую, собственно, в Российскую Федерацию, имеют максимально широкие права, за исключением нескольких базовых. Да? То есть субъект федерации не может иметь политический суверенитет, не может иметь свою армию и не может вести внешнюю дипломатическую деятельность, то есть выступать субъектом дипломатических отношений. Все остальное субъект федерации, собственно, может принимать свою конституцию, законы, назначать и называть, как хочет, своих руководителей. И в этом плане Миниханов, нынешний президент Республики Татарстан, может себя называть, на самом деле, с точки зрения закона, как угодно. Он может быть президентом, может быть ханом, может быть султаном, да, или там кем угодно, собственно. Юридически он это может. Но давайте не забывать, что существует еще и, в отличие от де-юре, есть еще де-факто. И вот де-факто Россия все последние годы под руководством Владимира Владимировича Путина становится все более и более, движется, скажем так, в направлении унитарного государства. Вот эта пресловутая вертикаль власти, которая каждый год и с каждым решением все более и более укрепляется сама в себе, она, собственно, про то, что есть единый центр и единая страна. Вспомните, о чем президент сказал на недавнем Валдайском форуме. Да? Он сказал, что Россия... ровно как и Соединенные Штаты, является плавильным котлом для народов, и, соответственно, один народ, один закон, одна конституция, один президент, и никак иначе. И здесь позиция Татарстана выглядит юридически-то верной, но несколько, знаете, такой некрасиво, идущей в разрез и в противоречие вот с общефедеральными установками и лично позицией президента Путина. Поэтому, собственно, я понимаю, почему это вызывает сейчас такую бурную дискуссию.
Ну вот смотрите, тогда с другой стороны все-таки, вы же только что описали эту историю, но не так важно, как в этой вертикали будут называться все эти руководители субъектов федерации. Важно, чтобы это были некие единые законы, а страна была единой, если мы ставим именно такую задачу перед собой.
Ну, конечно, я еще раз говорю, здесь столкнулись юридические и фактическая ситуация. Юридически действительно Татарстан может претендовать на любое название для своего руководителя.
А почему он фактически-то не может? Что изменится? Ведь функции будут его ровно такие, как и у главы другого субъекта федерации.
Это борьба амбиций, конечно. Ну вот президент Татарстана, который руководит республикой с 2010 года, считает, что, с точки зрения местных элит, если он не будет называться президентом, то это, наверное, как-то будет умалять его достоинство.
Так, тогда смотрите. Да, 437-й пишет, но если у нас все так, и федеральная власть действительно настолько централизована, а тогда правда не может быть двух президентов, но это тогда должен просто взять и разъяснить Конституционный суд.
Так, понимаете, Конституционный суд не может разъяснить. Конституционный суд как раз стоит на страже Конституции. И вот по Конституции название руководителя субъекта федерации определяют местные органы власти. Собственно, почему сейчас все уперлось-то в Госсовет Татарстана, который фактически сопротивляется этому. Они не хотят принимать это решение.
То есть они должны принять решение, которое не обязаны, конечно, принимать и не хотят.
Конечно. То есть их как бы просят принять такое решение в соответствии вот с новыми законодательными установками, которые, кстати, убирают ограничения на два срока для глав субъектов федерации. То есть это вот, собственно, в одном пакете сейчас, да, принимается.
То есть там есть и кнут, и пряник.
Можно и так назвать, но учитывая, знаете, что многие губернаторы не очень-то хотят сидеть больше двух сроков, я имею в виду губернаторов новой волны, которые спят и видят некие карьерные перспективы для себя, то неизвестно, что... чем это является на самом деле.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Еще один вопрос от наших слушателей. Это к вопросу о том, насколько это важное требование и насколько далеко зайдут подобные требования. 201 пишет, а вот у нас в компании тоже ведь есть президент. Если по этой логике идти, в итоге попросят убрать и эту руководящую должность?
Нет, не нужно путать коммерческие отношения в предприятиях и собственно, традицию устоявшуюся. И еще раз говорю, некую этику современного российского государства. Почему я, собственно, с самого начала говорю о том, что есть юридические установки и есть этические отношения. Вот сейчас позиция Татарстана, она юридически-то правильная, но с точки зрения этики она вызывающая. То есть это демарш политический, если угодно. Это политический демарш, как, например, такого рода демарша можно видеть от оппозиции, да, хоть в Госдуме, хоть на региональных выборах, хоть на выборах в Госдуму, которые прошли недавно.
То есть есть предложения, от которых нельзя отказываться, и это один из таких вариантов.
Совершенно верно, да. То есть все отказались, а только Миниханов до сих пор занимает такую вызывающую позицию, да. И здесь вопрос к чья воля окажется сильнее, да? Покорится глава Татарстана федеральному центру или будет...
То есть, казалось бы, просто слово, а тут настолько серьезно, что вы говорите, покориться или нет. Хорошо, тогда, если в этой логике Артем пишет, тогда зачем регионам своя конституция? Тогда тоже не должно быть.
Речь идет о федеративном устройстве. Федеративное государство, оно именно так и работает. Таких государств много. Те же Соединенные Штаты, например, да, абсолютно федеративное государство. С точки зрения международного права, субъекты федерации имеют право на самоопределение. национальное самоопределение, религиозное самоопределение, вот юридические разного рода самоопределения, в том числе и самоопределение в части названия своего руководителя. Поэтому Миниханов, я недаром же говорил, что вот хочет быть президентом, а может быть, например, там, ханом, да?
Кто-то из слушателей уже ровно об этом и написал. Хорошо, да. Вопрос, который повторяется. То есть Москва опять пойдет брать Казань?
Ну, я бы не обострял, но, в общем, наверное, можно и так сказать.
Спасибо. Сергей Старовойтов, руководитель федеральной экспертной сети «Клуб регионов», был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли еще на 1,3% пункта и достигли уже 13,6%. Это данные, которые в виде срочного сообщения приводит ТАСС, ссылаясь на данные Центробанка Российской Федерации. Тут важно понять, это не оценка инфляции, это оценка инфляционных ожиданий граждан. Про реальную инфляцию говорили примерно в два раза меньше, чуть более 7%. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем теперь с вами, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот если вдуматься, только если страна готовится к войне, на местах и должен быть глава региона, а не губернатор. Вот, ну, какие тут демократии?
А то только объясните, ну хорошо, вы-то вдумались уже, теперь вы объясните нам. Вот вы вдумались, и то есть только если к войне не может быть губернатора.
Косвенно да, и потом...
Что не, вы объясните, стоп, не косвенно да, а ну, на чем это обосновано-то?
А как вы будете, собственно говоря, мобилизовать население, допустим, на войну с Украиной, если на местах губернатора, который надо перед народом отчитываться, а не гнать там...
А если губернатора, который на этом месте сидит, переименовать в главу, он тут же перестанет перед народом отчитываться?
Он станет таким гауляйтером.
А почему? То есть просто одно слово вот так все меняет?
Это предательство демократии.
Не очень понятно. Спасибо. Хотя позиция понятна. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Московская область. Удивительно слушать некоторых экспертов. Дело в том, что несколько раз ваш эксперт сказал о том, что Америка это федерация, федеративное государство, унитарное. Но ведь оно, этот статус Америка получила в результате очень честной войны между конфедератами и федератами.
И вы про войну?
Нет, это была война, правильно. А мы-то, что у нас произошло? В 22-м году ВКПБ, Сталин, ну и Ленин там тоже участвовал, насильственно сделали эту страну конфедерацией. Правильно? Ну, Союз Советских Социалистических Республик. И теперь мы, так... Виним кого-то в том, что существует какой-то Миниханов, который хочет называться президентом. Это было не просто традиция, это было основой основ Советского СССР. Понимаете? Союз независимых государств, республик, СССР. Понимаете? И получается, опять мы наступаем на грабли, опять себя мы должны выпороть сейчас за то, что эта бомба была заложена в 22-м году.
Подождите, давайте не будем себя пороть за...
Сегодня поздно говорить о плавильном котле. Дело ведь не в том, как называется этот Миниханов. Дело в том, что великий Сесил Родс вообще не имел никаких регалий. Он никак не был связан с южноафриканским анклавом, никакими должностями.
Но иногда считает, и название так. Тоже важно, Михаил.
Здесь как раз это амикошонство, понимаете?
Неважно, вот я понял.
Как
хорошо.
Как раз, понимаете, зря это об этом вот так говорят.
Может быть, Панк 13 говорит, так можно и до генерал-губернаторов договориться. Борис 870 пишет, может, вообще надо, чтобы воевода это называлось. Но это к логике Ростислава, который говорит, если переименовать из губернатора в главу региона, то это, скорее всего, к войне. Тогда да, тогда действительно. Но я не очень понял все-таки логику Ростислава насчет воеводы. Надо дело заводить, как это приняло, пишет Джекпот, и снимать занимаемые должности. А Юстас говорит, да вот не, все было не так, как у Михаила. Российская империя распадалась, поэтому насильственно не собрали и сохранили, а не насильственно сделали этот Советский Союз. Так по-разному мы смотрим на прошлое, и так по-разному смотрим на настоящее. Интересно, вот как-то можно сделать так, чтобы хотя бы на что-то оценки были хоть как-то складывающиеся в единую картину?
Внимание! внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
437-й про эти аналогии с Соединенными Штатами пишет нам, представляю себе, оправданно, ну действительно, это же трудно себе представить. Но вот как если бы в Штатах вдруг в Техасе появился президент. Хотя при этом большая разница. При всем при том, как устроена жизнь в разных штатах. Ну, а Виталий из Филипп предлагает наоборот. А давайте тогда представим штат Удмуртия. Что тоже странно представить. Ладно, следующая тема, которую представить проще. Это действительная новость, это не придумка. Раскрашенную под хохлому ракету «Союз» установили на стартовый стол на Байконуре. Украсили ее в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Сегодня проведут автономные испытания системы и агрегатов корабля, ракеты-носителей и стартового комплекса. «Союз-2-1А» вот с этой хохломой должен будет вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс» МС-18. Пуск запланирован на 28 октября. 7373948, телефон прямого эфира. Это ведь интересная история, смотрите. О чем мы говорим в связи с космосом последнее время? Полетели снимать кино. Космические туристы, может быть, придут после того, как сняли кино. Теперь реклама Нижнего Новгорода или хохломы. Не очень понятно. Дмитрий Гулютин, ведущий специалист Центра космонавтики и авиации. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, который у людей обычно возникает. Последнее время что-то как-то много говорят о космосе, как я даже не знаю, как это определять. То туристы, то киношники, то теперь вот под хохлому расписали. Это зачем?
Не, расписали, потому что 800 лет Нижнему Новгороду в этом году празднуется, а именно в Нижегородской области находится вот эта самая хохлома,
знаменитое место. Это не вредит тому, что надо бы думать про космос? Он ведь не ради этого.
Он не ради этого, но в данном случае это никак не влияет на качество, это не будет... Что называется, от этого она лучше, ракета работать или космический корабль.
Хорошо.
Это просто, ну, своего рода реклама, что ли, реклама, больше ничего.
Хорошо, тогда возвращаясь к тому, а что, собственно, вообще происходит в космосе, потому что последнее время мы действительно слышим исключительно вот об этих поворотах. Отрекламировали, сняли кино и так далее. А что вообще на самом деле? В основном же все-таки космонавты занимаются другим?
Ну, космонавты в день расписан по минутам. Разумеется, у них огромное количество самых разных задач, которые они выполняют, экспериментов и прочее. В общем-то, как бы понятно, нам это все не выдают в эфир. А на самом деле, там, конечно, загруженнейшая у них работа. Вот они.
Это работа, которая реально продвигает науку, реально приносит деньги. Вот все это ради чего делается? Или это высокое имя советского и российского космоса поддерживается?
Ну, во-первых, что называется, тут уже речь идет не о советском космосе, а в данном случае о Международной космической станции. То есть проводятся эксперименты современные. Сегодня у нас появился новый модуль «Наука», 29 июля был пристыкован, который имеет, насколько я помню, 30 рабочих мест, то есть на которые можно проводить самые разные эксперименты. В планах проводить эксперименты как на станции «Мир». Например, некоторые тогда проводящиеся эксперименты сейчас предлагается продолжить, может быть, на новом уровне, новыми технологиями, новыми возможностями. Ну, в общем, разумеется, это дает определенный шаг вперед, особенно в будущем. Понятно, что сейчас только делаются такие определенные шаги, которые вроде бы не будут заметны сразу, какие-то изменения. Но в будущем, безусловно, это сможет сыграть положительную роль.
Спасибо. Дмитрий Гулютин, ведущий специалист Центра космонавтики и авиации, был с нами на прямой связи. Ракета, раскрашенная под хохлому, стоит на стартовом столе на Байконуре. Украшена она в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. «Союз» будет выводить на орбиту грузовой корабль. Пуск запланирован на 28 октября. Первое, что наши слушатели написали в этой связи, не то, что это дорого, что разукрасить это лишние деньги и зачем не по... Это тоже потом написали. Но первое сообщение, которое пришло, это было сообщение Бузыкина, который написал вообще «Хохлома». Это была Костромская губерния. Ну, это действительно так. Хохлома была Костромской губернией, но потом эта часть Костромской губернии стала нынешней Нижегородской области. Я надеюсь, вы не настаиваете на том, что Хохлома переехала. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Михаил говорит, подумайте, даже военные ливреи самолетов зачем-то же разрисовывают. С точки зрения Михаила, это для красоты. Юстас, недавно на МКС проводили эксперимент, к примеру, по выращиванию на орбите сладкого перца. Зачем? Вы там что, плантации собираетесь разбивать? Тоже, значит, не объяснили Юстасу, зачем это нужно. 7-3, ну и дальше все. Дальше все сообщения по поводу того, что главный вопрос — это стоимость раскраски. Ну вот под хохлому. А Джекпот говорит, пиар — это хорошо, даже в виде хайпа. Поэтому ничего плохого в этой хохломе на корабле он не видит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, я считаю, что это нормально, так сказать. Вот, с одной стороны, это, ну, в хорошем смысле реклама нашего космоса российского. Это тоже очень важно. И кино, и то, что вот русское искусство пропагандируется на ракете. И действительно, с одной
стороны... А в чем вы видите силу пропаганды такой? Это секунда.
Ну, это абсолютно нормальная ситуация. И, так сказать... Это же действительно, с одной стороны, 800 лет Нижнему Новгороду, это история, 800 лет. С другой стороны, России нужны вот, продвижения в космосе, и надо, наверное, тоже какую-то вот подставить цель, может быть, вместе с китайцами. Но цель должна быть, например, все-таки Марс.
Нет, смотрите, вот вы пытаетесь в другую сторону. Вот Артем пишет, 2/3 ракеты все равно сгорает при отделении ступеней. Да, ее не всю раскрасили, Артем, но в том смысле, что ну эта хохлома сгорит потом.
Да, ну, сгорит. Ну, вначале это все равно как бы пиар, но в хорошем смысле. Пиар российской культуры. То, что космос и история, как бы, и культура российская, они вот здесь воедино символически сливаются, в общем-то. В хорошем смысле.
Такое. Хорошо. Нет, вот смотрите, Васильевич пишет, наверное, вам как раз. Здорово, это все про хохлому, когда нет реальных успехов, нет желания принести пользу стране. Ну, вот тут уже пошла какая-то вот история. Ну, то есть, когда мы не видим практической пользы, тогда в ход идет кино, хохлома и так далее. Вот как вы на это отвечаете?
Ну, польза-то есть. Ведь все-таки научные исследования, космонавты же там действительно проводят и биологические, и другие медицинские, и другие научные исследования. И наши спутники российские, это же тоже все. И оборона, и связь российская, медиа, так сказать. Космонавты же, они там не, ну, не отдыхают, в том числе российские, а работают в космосе.
Вот есть такое ощущение, что многие люди полагают, что они там действительно отдыхают. Ну, или многие говорят, типа, не понимаю, зачем они там. Ну, вот я пытался задавать Дмитрию Гулютину вопрос на этот счет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье.
Прошу.
Ну, я вот, например, ничего плохого в хохломе не вижу. Они ж, я извиняюсь, не матерное слово написали, правда ведь?
Не, ну, то есть это же стоит денег, и кто-то это заплатил.
Ну, в сравнении со стоимостью ракеты, я думаю, это стоит...
Вот эту копейку
очень мало.
Вот эту копейку можно и добавить.
Ну а почему нет?
Ну хорошо.
Почему нет?
Хорошо, я понял, спасибо. 630-й называет это преемственностью поколений. Еще пишет, мы должны пропагандировать свои традиции и культуру любыми возможными способами. А Нина, 370-я, добавляет, хохлома — это как раз яркий русский узнаваемый образ. Владимир, 799-й, американцы везде свой флаг суют, и нам можно. 7-3, вам никто не запрещал, кстати, Владимир. Вы так говорите, как будто бы нам кто-то запрещает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, я хотела бы сказать, что хохлома — это еще не самое безрассудное расходование средств. А вот этот полет в космос, вот этой всей киношной шоблы,
которые... Ой-ой-ой, нет, все, извините. Вот когда вы в следующий раз будете подбирать слова, тогда давайте будем продолжать разговор. Космонавтов надо отправлять в ушанках и валенках. Ну, для того, чтобы пропагандировать что-то русское, полагает Артем 990-й. Юстас пишет, что пастыри собирают пожертвования, космос — это религия, паства еще во что-то верит. Ну и 877-й завершает разговор. Все-таки имиджевая реклама — это тоже неплохо. Далее новости.